Ethel Medusa.
Вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. С нами сегодня Глеб Богуш, юрист, международник и научный сотрудник Кёрнского университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Повод для нашей встречи. Читаю «Медузу», заметку там. Россия выйдет из Европейской конвенции против пыток. Правительство России предложило президенту Владимиру Путину денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного обращения или наказания. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Мишустин. Речь идет о выходе России как из самой конвенции, так и протоколов, принятых к ней. Европейская конвенция по предупреждению пыток была принята Советом Европы в 1987 году. Россия ратифицировала ее в 1996, когда стала членом Совета. Россия стала выходить из международных организаций, конвенций и программ вскоре после начала полномасштабной войны с Украиной в 2022 году. Среди прочего, РФ вышла из Совета Европы, перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека и отказалась исполнять решение Европейского суда по правам человека. Предлагаю поговорить и про пытки, как Россия с ними боролась. Хочется с горькой усмешкой сказать, и проиграла, да, видимо, пыткам. И про разрыв с международным правом, международными институтами. Сперва, Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства обращения или наказания. Это что такое?
Это довольно интересная конвенция. Это международный договор, который, я бы сказал, дополняет те гарантии, которые существовали в случае с Россией в Европейской конвенции о правах человека. Конвенция о правах человека запрещает пытки. Никто не может быть подвергнут пыткам, иному жестокому и бесчеловечному обращению и наказанию. А эта конвенция, главная ее, я бы сказал, добавленная стоимость, это то, что эта конвенция предусматривает, учреждает специальный механизм мониторинговый. Это Европейский комитет по предупреждению пыток. И этот комитет обладает в соответствии с конвенцией беспрепятственным доступом в государства-участники. В частности, члены этого комитета, делегации этого комитета посещают пенитенциарные учреждения, тюрьмы, колонии, психиатрические учреждения, где довольно часто осуществляется практика, запрещенная международным правом, в том числе практика пыток и бесчеловечного обращения с пациентами, в том числе, которые там проходят принудительное лечение. И этот комитет состоит из независимых экспертов, не обязательно это юристы, то есть очень много членов этого комитета, это медики, это педагоги, это люди, которые в сфере своих профессиональных занятий, они знакомы с этой практикой. Членов комитета избирает комитет министров Совета Европы, но их изначально номинируют государства-участники с учетом внутренней процедуры. Да? По идее, должен быть открытый и справедливый отбор вот этих кандидатов. Потом уже из них выбирают. То есть в целом, с определенными отличиями, это сходная процедура с выборами судей Европейского суда по правам человека. По результатам этих визитов комитет готовит доклады, где в том числе дает конкретные рекомендации государствам. За время членства России в этой конвенции было больше 20 докладов, и только 4, по-моему, из них были публичными. То есть публикуются они с согласия государства, в отношении которого вот эти доклады издаются. История этого комитета, она очень интересна, потому что на самом деле она показывает, что во всех государствах, какими бы они ни были цивилизованными и какую бы хорошую репутацию они ни имели, всегда есть вот эти проблемы. Первым председателем этого комитета был известнейший и знаменитый юрист Антонио Кассезе, который потом возглавлял трибунал по бывшей Югославии уголовный, и он написал книгу в начале 90-х годов, которую назвал «негуманное» или «бесчеловечное», наверное, лучше сказать, государство, где он написал как раз вот эту практику, когда в результате первых визитов в составе этого комитета вскрылись самые неблаговидные стороны того, что происходило в этих очень цивилизованных западных государствах. Что касается России, то проблема сейчас состоит в том, что Россия исключена из Совета Европы в 2022 году. Соответственно, она перестала быть участником Конвенции по правам человека. А это, собственно, основной смысл, в том числе и деятельность комитета и Конвенции по предупреждению пыток, потому что в итоге именно на практику комитетов ссылался и опирался Европейский суд. И с 23-го года нет члена комитета от России, потому что просто закончился срок, и выборы не проводились, и своих кандидатов Россия не представила. И в этих условиях Россия сейчас не допускает практически никого там на свою территорию с такого рода визитами. И в целом политика России, она официальная, постепенно выходить из всех соглашений, которые в рамках Совета Европы существуют. Кроме, наверное, тех, которые Россию явно устраивают. И в данном случае, это не публично не объявлено, но совершенно очевидно, Россия была недовольна. Министерство иностранных дел публиковало заявление, где выражалось недовольство деятельностью комитета, и она в целом характеризовалась как антироссийская. В частности, это касалось мнения комитета о нарушениях, которые были в ходе заключения Алексея Навального, что привело, безусловно, к его смерти. И многие другие были в деятельности комитета, в мнении комитета, что Россию нынешнюю не устраивает. Поэтому вот это такой, я бы сказал, бэкграунд этого решения. Но еще раз повторю, что это процесс, да, очень много международных договоров, и постепенно вот правительство методично, я бы сказал, время от времени проводят вот такого рода денонсации там, где это возможно.
Давайте к этому придем, к остальным соглашениям про пытки договорим. Вы сказали, что порядка 20 докладов было подготовлено, 27 точное число, и были из них опубликованы, как вы сказали, 4, при этом 2 по ошибке. В издании «Такие дела» юристка команды против пыток Ольга Садовская говорит, что можно опубликовать такой доклад, если власти страны, национальные власти, сами публикуют отрывок, это считается согласием. И 2 раза случайно, по невнимательности, опубликовали отрывки, и поэтому это позволило опубликовать доклады 4, а не 2 раза. 30 раз приезжали из комитета в Россию люди, и, опять же, как говорит правозащитница, ну или активистка, да, юристка команды против пыток Садовская, это помогало обращать внимание не только на конкретные случаи, то, что вы упомянули про Навального, но и на то, что нам кажется вот этим неизбывным, повторяющимся, вечным в российской тюрьме перенаселенность или содержание в ПНИ, совершенно адские условия. И кто помнит, да, до войны всю эту повестку, во-первых, связанную с пытками действительно в тюрьмах-колониях, а во-вторых, с ПНИ и процесс препятствования еще большей дегуманизации этих учреждений, где люди не могут за себя постоять, они лишены даже при какой-то дееспособности, да, пусть ограниченной, права голоса. В общем, это ужасные условия, на которые благодаря вот этому внешнему наблюдению удавалось воздействовать. Если говорить про эффекты, что еще? ПНИ, перенаселенность, плохие условия, отсутствие и у людей в ПНИ, и у заключенных или содержащихся под стражей элементарных условий, включая предметы гигиены. Как еще помогли вот за эти годы, когда это все действовало?
Опубликовано только 4 доклада, но мы можем делать экстраполяцию также из практики комитета против пыток ООНовского комитета. Это договорный орган, который связан с Конвенцией против пыток ООН 1984 года. И там тоже регулярные обзорные такие доклады публиковались, и проблемой является отсутствие эффективных системных мер, которые предпринимаются государством. То есть на самом деле везде есть проблемы. В России они, конечно, очевидны, и они связаны еще с тем, что ситуация очень разная в разных регионах. И очень часто существуют так называемые показательные исправительные учреждения, которые демонстрируются не только комитету, но в целом используются для создания таких потемкинских фасадов. И есть, скажем так, проблемные зоны, которые вообще находятся вне какой-то досягаемости. Есть проблема существенная с тем, что формально существуют разные институты, там уполномоченные правам человека, есть наблюдательные комиссии, но реально они не являются эффективными средствами защиты. Ну и с определенного времени политика России, которая осуществляется в отношении независимых организаций, правозащитников, она препятствует на самом деле их эффективной деятельности. Это цензура, это клеймение, да, которое выражается в том, что целый ряд организаций, которые профессионально занимались именно деятельностью по предупреждению пыток и приданию этих фактов гласности, они объявлялись иностранными агентами, объявлялись нежелательными организациями. Целый ряд людей, которые профессионально этим занимались, они выдавлены за пределы России. Поэтому этих проблем очень много, и начинались они, конечно, не в 22-м году. То есть это просто произошла эскалация этого, и после 22-го года уже о чем-то говорить очень сложно. Есть проблемы в том, что на самом деле критике подвергалась и законодательная база. В России до сих пор нет самостоятельного состава должностного преступления, такого как пытки. То есть пытки, конечно, наказуемы как таковые, да, они не являются разрешенным деянием и преследуются как там, превышение должностных полномочий. Есть также квалифицирующий признак в ряде составов преступлений, но нет самостоятельного состава преступления. И на это тоже указывалось, что это является, скажем так, явным указанием на то, что для государства это не является отдельным приоритетом, да, отдельным важным указанием как бы своим правоохранительным органам, что это явление, с которым надо именно бороться как таковым, да, не как частью какой-то другой практики, а именно как с пытками и жестоким обращением. И смотреть надо, конечно, на практику Европейского суда по правам человека. Да, это основной орган международный, который Россию признавал очень часто ответственной за нарушение третьей статьи Конвенции. Это как раз запрет пыток, жестокого бесчеловечного обращения. И это касалось самых разных вопросов. Условий содержания в колониях, это касалось обращения с последствиями. Да, вот очень важная на самом деле часть этой темы – это содержание досудебное в следственных изоляторах. Очень часто именно в процессе до приговора, а в России они практически все обвинительные, да, поэтому тут только один путь, как говорится, и в ходе этого досудебного содержания под стражей часто у адвокатов, у близких утрачивается всякая связь. Особенно вот эти этапы транспортировки, перевозки из суда в суд, из региона в регион. Очень много вот этих вот зон, когда фактически отсутствует какой-либо контроль за тем, каковы условия содержания, как вообще обращаются с людьми, которые еще юридически даже невиновны, они не признаны виновными в совершении какого-либо преступления. То есть очень много таких тем, и можно реально посмотреть практику Европейского суда, упомянутая вами команда против пыток, целый ряд таких, я бы сказал, стратегических дел вела, и другие адвокаты, организации тоже это делали, по которым Европейский суд принимал очень серьезные такие решения, пилотные дела, которые касались именно вот этих вот вопросов. Но, к сожалению, в большинстве случаев реакция России, она ограничивалась, собственно, выплатами компенсации, ну, какими-то общими декларативными, общими словами, но мы видим, что, к сожалению, это остается как бы частью практики, и произошла даже эскалация, как известно, пытки, жестокое обращение являются частью и военной стратегии России, военной практики России. Пытки не только нарушение прав человека, это нарушение международного гуманитарного права. И после того, как началось полномасштабное вторжение, очень много информации, в том числе это зафиксировано в комиссии по расследованию ООН, многочисленная практика применения пыток в отношении военнопленных, в том числе тех военнопленных, которые подвергаются еще уголовному преследованию в России. То есть эта тема огромная, она, к сожалению, я бы сказал, очень темное пятно на репутации в целом российского государства. И сейчас, к сожалению, это отягощено существенно войной. И всем, я бы сказал, что связано с войной.
Если посмотреть на публикации последних дней, особенно не в специализированной прессе, в смысле не специализирующейся на правозащитных вопросах или в соцсетях, многие пишут, ну, пытать можно, да, как будто и так неофициально было разрешение, а теперь этого станет еще больше. Вы объяснили, что это не совсем так линейно устроено, не нужно воспринимать так черно-бело, но позвольте небольшое уточнение с позиции человека, который в России, представим, что я в России нахожусь, и который, может быть, даже поддерживает власть. Почему нам нужны внешние механизмы контроля, повышения прозрачности, почему мы не можем справиться сами, нашими патриотическими НКО, следить за всем этим. В конце концов, есть и механизмы общественного наблюдения и в ФСИН, и в МВД, и где хотите. Есть, в конце концов, Уголовный кодекс и Конституция Российской Федерации. Что-то там такое есть про запрет пыток и унижающего обращения, вообще гарантии достоинства человека. Статья 21, кажется, что-то такое.
Да, это все есть, как и в других странах. На самом деле нет. Даже самые отвратительные авторитарные режимы, никто не признается в том, что они пытают, и что это замечательно и здорово. Даже там, где это было, там, как в Сталинском Советском Союзе предписывалось какими-то циркулярами, да, они были секретными, это никогда не было открытой практикой, да, потому что это, очевидно, противоречит самой сути государства, самой сути уголовного процесса как такового. И мы, к сожалению, видим, я когда рассказывал про историю комитета, его деятельности, что, к сожалению, нету зон в мире, где можно серьезно утверждать, что нет вообще никакой такой практики, да, что никогда никто никого не пытает. Вопрос, конечно, в распространенности, в масштабности этих явлений. Для того, чтобы, собственно говоря, это вскрывать, и существуют эти международные механизмы. А само по себе представление о том, что все сами управятся, оно не подтверждается практикой, да, именно поэтому мы имеем большое количество жалоб, мы имеем большое число дел, не только в Европейском суде по правам человека, но и в других органах, которые в разных частях мира и в том числе в комитетах ООН, которые занимаются разными вопросами, в том числе правами человека, это могут быть и пытки, комитет по правам человека, которые с этим связаны. В России мы видим, что все вот эти структуры, они, тем не менее, не эффективны в той мере, в которой они вообще могут изменить какую-то ситуацию. Поэтому мне кажется, что серьезно даже говорить о том, что мы сами справимся, нельзя. Конечно, мы сами не справимся. Есть потребность очевидная в том, чтобы вот эти факты исследовались, в том числе независимыми лицами. Пытка как таковая, само понятие пытки, оно включает в себя элемент, который связан с тем, что пытает государство, пытают государственные агенты. То есть это не частные взаимоотношения между частными лицами. Да? Пусть это и нами может в разговорном языке называться пыткой, но пытка настоящая в юридическом его понимании, она исходит от государства. Поэтому здесь практика показывает, что само государство себя контролирует с большим трудом. Возвращаясь к одному из предыдущих вопросов, мы, я думаю, будем постоянно вот вскрывать какие-то темы российские, но одной из проблем российской практики является то, что отсутствует самостоятельный независимый орган. То есть, условно говоря, Следственный комитет, он сам себя расследует. В том числе те ситуации, которые связаны с практикой пыток, например, в ходе следствия. То есть получается, что нету специального органа, который был бы независим от этих самых органов, которые имеют собственную заинтересованность, да, в том, чтобы не выметать ссор из избы. Мало того, эти органы, они, как правило, иерархические, да, то есть они основаны на принципе подчинения нижестоящего вышестоящим, и нету никаких эффективных механизмов. Они могут быть формальными, но эффективных механизмов именно в рамках этих органов. Поэтому лучшими практиками является создание специальных независимых органов. Особенно это актуально для тех стран, в которых действительно это явление является системным. Это не означает, что это какая-то там нецивилизованная или плохая страна, но, безусловно, эта проблема существует. И именно когда это явление является системным, именно когда оно является частью не только как бы формальных практик, но когда используется очень много неформальных практик, вот в колониях, например, это очень часто, да, когда используют заключенные, когда используются, значит, внедренные представители разных групп неформальных заключенных, что поддерживает на самом деле вот эту иерархию неформальную. Это очень опасная тенденция, то есть когда само явление становится системным, когда оно не воспринимается как аномальное, как требующее какой-то реакции. И именно в этой ситуации, конечно, нужен международный контроль. И, собственно говоря, для этого и существуют международные организации и международные договоры, международное право. Поэтому патриоты, может быть, даже не в кавычках, а настоящие патриоты, но мне кажется, что они заблуждаются, потому что настоящий патриотизм, он как раз состоит в том, чтобы стремиться к улучшению ситуации в собственной стране и защита граждан, интересов граждан, которые касаются и так называемых патриотов, и так называемых непатриотов, она касается всех. Это общая заинтересованность, это как раз патриотичный подход. Поэтому здесь я вижу как раз удар по интересам России, когда по ключевым вопросам прав человека, которые являются действительно очень важными, произошло то, что никаких последних остающихся возможностей у граждан просто нет.
Давайте еще раз поговорим про то, из каких конвенций и порвали с какими институтами российские власти интенсифицировался процесс в 2022 году. Это связано с исключением, конечно, России и Совета Европы, хотя нужно, наверное, смотреть и чуть раньше. Еще в 2020 году был провозглашен приоритет национального права над международным. В 90-е была такая норма зафиксирована, что законы Российской Федерации опираются на международное право, но в 20-м было записано, что приоритет Российской Конституции национальных законов над международными. Что это за процесс? И каким образом он протекал, какой результат сейчас?
Процесс начался, на самом деле, еще раньше, еще в начале второго десятилетия 21 века. российские разные должностные лица. Наиболее, наверное, важно указать на роль Валерия Зорькина, председателя Конституционного суда. Они стали возмущаться отдельными решениями Европейского суда по правам человека, которые, на их взгляд, противоречат российской Конституции, создают, скажем так, угрозу суверенитету России и так далее и тому подобное. И все это реализовалось уже в 2015 году, то есть повлияли и обстоятельства, связанные с аннексией Крыма. И, воспользовавшись ситуацией, связанной с решением Европейского суда по делу Анчугова и Гладкова, это дело касалось права отбывающих наказание голосовать на выборах, Конституционный суд принял постановление, которое позволяло ему признавать отдельные решения Европейского суда, которые, по мнению Конституционного суда, опять же, противоречат Конституции России, не подлежащему исполнению в Российской Федерации. То есть вот это как бы было первым таким шагом. Потом это стало частью закона о Конституционном суде. И всего этим полномочиям, которые Конституционный суд сам себе придумал, воспользовались два раза. Это вот само дело Анчугова-Гладкова, которое, кстати, по мнению самого Совета Европы, Россия исполнила, что тоже является очень таким, я бы сказал, интересным моментом во всех взаимоотношениях. Но при этом было сказано, что само решение противоречит Конституции. И второе – это решение о выплате компенсации, то есть решение о самих размерах компенсации компании ЮКОС. Это дело ЮКОС против России, которое не было тоже исполнено благодаря вот этому постановлению Конституционного суда. Эта практика, о чем говорили очень многие юристы с самого начала, она, безусловно, противоречила международному праву. Государство не может ссылаться на внутренние положения, независимо от того, конституция это или не конституция, для обоснования невыполнения международного договора. Это положение содержится в Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, участником которой является Россия. И это положение является, в принципе, нормой общего международного права, то есть международного права, которое распространяется на все государства. В 2020 году действительно были поправки. Поправки, я напомню, по формальным основаниям, потому что нужно было иначе созывать конституционное собрание или, возможно, проводить настоящий референдум, не касались главы 2 Конституции, которая говорит о правах человека, и 1 главы, которая становится основой конституционного строя. Статья 15 Конституции, которая устанавливает роль международного права, статус международного права в российской правовой системе, это как раз неизменяемая, так называемая, часть Конституции, и поправки ее не коснулись. Поэтому там были закреплены лишь вот эти вот самые возможности, в том числе по решению Конституционного суда. То есть это было просто прописано в Конституции, что такого рода решения не подлежат исполнению в Российской Федерации. Но сам по себе вот этот тезис о том, что в России был установлен приоритет внутреннего права над международным, и даже Конституция над международным, это даже формально не совсем так. Да? То есть это не было сделано, поскольку эта статья Конституции, она продолжает действовать. Мало того, в самой Конституции я рассказываю, конечно, про, скажем так, формальную часть проблемы, не практическую. Это положение должно иметь, естественно, преимущество перед другими, в том числе техническими главами, да, которые изменяются как раз. Именно поэтому эта часть Конституции и не изменяется. Более того, Конституция прямо говорит о том, что права человека, они действуют непосредственно. И они таким образом не требуют какого-то дополнительного санкционирования со стороны государства в законах или так далее. То есть это тоже важно учитывать. Поэтому этот процесс таким вот образом шел, и в свое время была очень большая дискуссия, когда Россия вследствие ее действий в Украине была отстранена, то есть делегация была лишена права голосовать в парламентской ассамблее Совета Европы. И была большая дискуссия о том, является ли обоснованным возвращение российской делегации к полноценной работе в ассамблее. И тогда российские правозащитники, очень большое их число, подписали письмо, которое говорило, а вот оно отстаивало то, что, несмотря ни на что, нужно продолжать вот это сотрудничество, нужно продолжать членство. Вот сейчас мы видим, что, наверное, результатом этого компромисса стало то, что вот мы получили в итоге, как говорится, мы не получили ни свободы, ни сохранившегося достоинства, да, то есть в результате все это все равно закончилось печально, Россия была исключена из Совета Европы. Даже те, кто выиграли дела в Европейском суде, они не получили даже компенсации. Да, Россия, вопреки международному праву, поскольку она обязана выполнять решения, принятые по делам, которые связаны с событиями до сентября 2022 года, Россия этого не делает. И поэтому, конечно, это такой грустный процесс. Но, наверное, надо очень хорошо понимать, что то, что государство нарушает международное право, не означает, что оно перестает действовать. Или что, например, как в данном случае, нормы, запрещающие пытки, они прекращают для России свое действие. Помимо того, что есть другие международные договоры, и главным образом, конечно, Конвенция против пыток, которая запрещает пытки как преступление. Мало того, ООНовская конвенция 1984 года допускает универсальную юрисдикцию. То есть надо понимать, что пытка — это международное преступление. И оно может быть преследуемо не только российскими судами, но и судами других государств. Я напомню о многочисленных процессах, которые связаны с пытками в Сирии при режиме Асада. В Германии было несколько очень значимых процессов, особенно так называемый Кумблинский процесс, который касался главной пыточной тюрьмы в Сирии. И это также может привести к разбирательству в международном суде. Два государства, это Нидерланды и Канада, обратились в международный суд с иском против Сирии, именно связанный с нарушениями положений конвенции против пыток. И надо иметь в виду, что эта конвенция по-прежнему остается одной из немногих возможностей привлечь Россию к ответственности в рамках Международного суда ООН. Вот, поэтому пытки по-прежнему запрещены как российской конституцией, российским законодательством, так и международным правом. То есть это остается запрещенным. Поэтому ссылки на то, что Европейская конвенция денонсирована, и мы можем теперь пытать, они неправильные, да, и они безосновательные. Поэтому пытка, конечно, остается преступлением. Может быть, вот такое поведение государства послужит, ну, каким-то таким дополнительным, я не знаю, триггером для того, чтобы на это было обращено внимание. И я уже упомянул о том, что пытки применяются не только в России, но и на оккупированных территориях. Это тоже очень важно, что эта проблема не касается исключительно России или российских граждан, российского населения. Это практика, которую государство применяет и вне своей территории.
Я хотел спросить про то, почему Российская Федерация стала себя вести не так, как раньше, не так, как Советский Союз в случае с внешними обязательствами, связанными с правами человека. Можно же было на практике это все замыливать и профанировать. Вы объяснили, что эта прозрачность может иметь большие последствия, чем отказ от этой самой прозрачности, хотя все равно не освобождает от ответственности. Можно ли себе представить, что Российская Федерация вернется в эти структуры и будет снова проявлять интерес к тому, чтобы сотрудничать? Или вам кажется, что нет, это был уникальный момент, и всегда можно посмотреть на какую-нибудь другую влиятельную страну, не знаю, на США, например, сказать, зачем нам это, мы отдаем честь суверенитета, сами справимся.
В примере США, да, мы знаем больше о том, что там происходило, например, в тех же самых тюрьмах американских, в Гуантанамо, в Абу-Грейб и многие другие, на самом деле. Это не единственный случай, где была вскрыта эта практика. Это как раз, наверное, негативный пример, что даже система, которая значительно более открыта, значительно более независима, там, американская судебная система, она все равно не справляется, все равно существует безнаказанность, когда это касается каких-то политических интересов, и это не тот пример, за которым надо идти. Безусловно, возвращение в Совет Европы будет важной задачей России, если режим этот сменится, что когда-то, конечно, произойдет, но это будет очень сложным процессом. Дело в том, что мы не знаем, какая будет политическая динамика, какой будет на тот момент позиция не только самой России, но и других государств Совета Европы. К сожалению, очень много ошибок было допущено вот в ходе вот этой предыдущей каденции России в Совете Европы. И есть целый ряд экспертов, которые говорят, что Россия была принята в нарушение на самом деле условий. Да? То есть она на самом деле не должна была быть принята до того, как она эти условия выполнит. Ну, например, в России до сих пор формально, я имею в виду, так как это должно быть, не отменена смертная казнь. Мы можем дискутировать, отменена ли она юридически, фактически, как это все называется, с учетом всего правового регулирования.
Ну, есть мораторий и конституционный, да, ведь суд говорил, что уже сложившаяся практика, будем считать, что отменена.
По этому поводу это разные мнения, вот эта практика, является ли она юридической отменой, или это лишь фактическая отмена, или мораторий, как это называют. Но это только один факт. И Россия так и не ратифицировала и 6-й, и 13-й протоколы конвенции, которые связаны с отменой смертной казни. И на самом деле много других историй. То есть Россия всегда рассматривалась, собственно, к ней было всегда специальное отношение. Вопреки тому, что говорили власти, более, я бы сказал, благоприятнее, чем к другим государствам, членам Совета Европы. Россия не единственный пример такого проблемного члена. Это тоже правда. И станет ли это возможным второй раз, это большой вопрос. И я бы сказал, что есть заинтересованность. Она есть и со стороны России, я имею в виду российского общества, российских граждан, разумеется, не нынешних властей, но и будет заинтересованность, и есть она со стороны Совета Европы, потому что это крупное государство, это реально важно иметь в составе Совета Европы все европейские страны. Но это будет очень сложным процессом, и, конечно, степень разрушения, который вот этот режим вносит вот именно вот в эту международную, я бы сказал, правовую архитектуру, его еще предстоит осознать, и я думаю, что это будет очень долгий процесс. То есть очень много сейчас этих связей нарушено. Ведь за этим стоит целая эпоха, можно сказать. Да, это юристы, которые работали, которые не просто помогали гражданам, но они были очень важной частью этих структур. Это важный опыт, который, ну, фактически сейчас становится нерелевантным, и это очень грустно. Это ведь тоже очень важно, как будут обучаться будущие поколения юристов, которые сейчас обучаются в условиях, когда конвенции становятся нерелевантными, да, когда их учат совершенно другому, не тому, что их учили еще там 10 лет назад. То есть это серьезный очень вред, но я надеюсь, что, конечно, когда-то это придется восстанавливать, и я думаю, что это будет важной задачей, да, которая во многом будет в том числе частью вот этой ответственности, которая будет лежать на властях России и всем обществе в целом.
Спасибо большое. Пользуясь поводом сообщения о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного обращения или наказания, вы объяснили, во-первых, про сами пытки, во-вторых, про более широкий контекст, в котором Российская Федерация находится в связи с сотрудничеством с международными институтами. Еще раз спасибо большое.
Спасибо.
Это был Глеб Богуш, юрист-международник, научный сотрудник Кёльнского университета. Помнит ли кто-то советское про третьим? Будешь бутылка водки, верни ее треть, давал необходимую для организма на пике алкогольной карьеры заметную дозу. Ну и по деньгам был компромиссно, если разделить на троих. Ну вот не так грубо, но с теми же пропорциями не предлагаю, а прошу стать третьим из тысячи. Сейчас наше издание бедствует, внушительную часть денег при этом даете нам вы, вернее те из читателей, слушателей и зрителей, кто живет за границей, вас, живущих в безопасности и имеющих, в отличие от живущих в России, возможность нам помогать, не 1 миллион, но только 2 человека на каждую 1000 нам помогают. Если бы вас было хотя бы 3, и это то самое «станьте третьим». О, в этом случае редакция вздохнула бы намного, намного свободнее в материальном смысле. Оформите, пожалуйста, платеж по ссылке в описании, если у вас есть такая возможность, если вы готовы стать третьим из 1000. Если нужна ориентировочная сумма, 15 евро или долларов в месяц, ну или меньше, если это для вас тяжело, если это для вас много. Я говорю именно об ориентире, о нашей мечте, о том, сколько нам хотелось бы видеть. Можете больше? О, мы будем только рады. Очень признательны. Знаю, что все время напоминаю об этом, о деньгах, но не судите тонущего за то, что он зовет на помощь, что ему еще остается. И до скорого в подкасте о новостях, которые долго остаются важными, под названием «Что случилось?». Пока!